Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 31 декабря 1799 года в должность калужского губернатора вступил действительный статский советник Дмитрий Ордолеонович Лопухин. Я недаром вспомнил об этом правителе. Он вошел в историю так называемым делом Лопухина, одним из крупнейших коррупционных дел России начала XIX века. Губернатор Лопухин сразу взял, что называется, быка за рога. Он обвинил Ивана Николаевича Гончарова, одного из владельцев полотняного завода, родственника Натальи Пушкиной, в том, что в его доме происходит незаконная карточная игра. Лопухин, грозя ссылкой в Сибирь, заставил Гончарова уничтожить вексель на 20 тысяч рублей, которые губернатор был ему должен. Кроме того, Лопухин еще взял у этого же самого Гончарова 3000 рублей вроде как взаймы. Помещик Хитрово убил своего брата с помощью наемного убийцы. Но дело закрыли. Хитрово дал Лопухину взятку в 75 тысяч рублей и был полностью оправдан. А у помещицы Хвостовой с помощью махинации Лопухин и вовсе отнял имение. Склонный к пьянству, после вечерних кутежей Лопухин гулял по Калуге в сопровождении свиты и бросал в окна домов камни. Во время одной из таких прогулок Лопухин разбил окна в доме Демидова, владельца чугуноплавильных заводов. Заводчик пожаловался Александру Первому. Демидовы род знаменит, и поэтому император приказал начать расследование деятельности калужского губернатора. К тому же поступили на Лопухина и другие жалобы от калужан. Александр Первый поручил расследование сенатору Гавриилу Романовичу Державину, известному своей принципиальностью и неподкупностью. В январе 1802 года Державин направил императору донесение о результатах ревизии. По ее итогам Лопухин был отстранен от должности губернатора. Но Лопухин времени зря не терял. Настрочил императору донос о том, что якобы Державин в ходе следствия применял пытки, самоуправничал. Александр этому, конечно же, не поверил, а Лопухина отдал под суд. Бывший калужский губернатор как мог затягивал судебный процесс с помощью многочисленных друзей и родственников. Разбирательство продолжалось аж 17 лет. Лишь в 1819 году Сенат постановил бывшего калужского губернатора Лопухина, освободив от суда, во всех обвинениях считать оправданным, не определять Лопухина к должностям. Вот как. Крупнейший коррупционный скандал в суде закончился пшиком. Почему? Судьям не были представлены весомые доказательства вины Лопухина. Улики исчезли, свидетели отказались от своих первоначальных показаний. Единственное доказанное обвинение – превышение должностных полномочий. И самое интересное – оправдательное решение Сената было вынесено через 6 лет после смерти Лопухина. 31 декабря 1695 года в Британии был введен налог на окна. Можно сказать, это был налог на роскошь. Причем в 18 веке он поднимался 6 раз. Реакция подданных была мгновенной. Чтобы не платить, они просто заложили большинство окон кирпичами. Инспектор считал только окна, выходившие на улицу. Этим объясняется странная архитектура фасадов многих английских домов. У них практически нет оконных проемов. Хитроумные владельцы пользовались в основном внутренним двориком и садом. В итоге, в 1850-е годы производство стекла в Англии оставалось на том же уровне, что и 50 лет назад, несмотря на большой прирост населения страны. А ведь еще был налог на трубы. Английские медики говорили, что из-за этих налогов во многих квартирах царит мрак и сырость, благодатная почва для возникновения эпидемий. И только в 1851 году налог на окна отменили. Правда, не совсем. Его заменил домовой налог. Наполеон тоже ввел налог на двери и окна, который просуществовал до 1926 года. Налогу подлежали не только все окна и наружные двери, но и все другие внешние отверстия, служащие для входа. Появилось даже такое понятие, как французское окно. Это одновременно и дверь, и большое окно высотой в человеческий рост. Так было экономнее с точки зрения налогов. В начале 12 века в Англии был введен налог на трусость. Каждый рыцарь или военнообязанный, который не желал сражаться во славу своего короля в многочисленных войнах, обязан был заплатить. Еще задолго до Петра I английский король Генрих VIII ввел налог на бороду в 1535 году. В начале 20 века лидером по количеству и экстравагантности налогообложения был Тибет. Там были налоги на свадьбу, на право петь, танцевать, звонить в колокольчик и бить в барабаны. А еще в 1927 году Далай-лама ввел налог на размер носа. Люди с длинными носами были обязаны платить в 2-3 раза больше, чем курносые. И в заключение, для поднятия праздничного настроения в канун Нового года, расскажу несколько исторических анекдотов. Их не надо путать с современными анекдотами. Ныне анекдот – это юмористический рассказ, остроумный, но в большинстве случаев эта история вымышленная. Лишь, пожалуй, некоторые анекдоты, начинающиеся со слов «неожиданно из командировки вернулся муж», быть может, действительно имеют отношение к реальным событиям. Итак, в середине 18 века русский генерал фон Дейвиц на 80-м году от роду женился на молоденькой и прихорошенькой немке из Риги. Однажды встретил он хорошо знакомого ему придворного шута Кульковского. Заговорили о женитьбе генерала, который со вздохом сказал: «Конечно, я уже не могу надеяться иметь наследников». На что Кульковский ответил: «Конечно, генерал, вы уже не можете надеяться, но должны всегда опасаться того, что они все-таки могут появиться». Однажды в мастерскую к художнику Брюлову приехали гости и пожелали видеть его ученика, впоследствии известного скульптора Рамазанова. Брюлов послал за ним. Когда тот пришел, то Брюлов, саркастически обращаясь к гостям, произнес: «Рекомендую, пьяница». Рамазанов, указывая на Брюлова, хладнокровно ответил: «А это мой профессор». У генерала графа Ливина была ужасно некрасивая и тощая жена. Однажды граф застает ее в очень интимной, скажем так, беседе с одним из своих адъютантов. «Поздравляю вас, любезнейший», — говорит ему граф. «Я хотел представить вас к Анне на шею, а теперь представляю вас к шпаге за храбрость». Во второй половине XVIII века на сцене Императорского театра блистала актриса Авдотья Михайловна Михайлова. При этом она еле-еле умела читать, а писать и вовсе не умела. Приходилось все роли начитывать ей вслух. Старый театральный суфлер так говорил о Михайловой: «У, Господи, Боже мой, что за буря! Суфлировать не поспеваешь, забываешься, рвет и мечет, так и бросает в лихорадку. А сойдет со сцены дура дурой». Приехав однажды в Москву, Павел I очень радовался тому, что народ бегает за ним и толпится везде, где бы он ни показался. Император сказал своему ближайшему соратнику, генерал-прокурору Обальянинову: «Мне очень приятно это доказательство народной любви». Обальянинов на это флегматично заметил: «Простите меня, но я тут никакой любви не вижу. За 2 недели до приезда вашего императорского величества проводили через Москву слона, и также народ бегал за ним». Рассказывают, что один из придворных подал императору Николаю I жалобу на офицера, который выкрал у него дочь и без разрешения обвенчался с ней. Император на жалобе начертал: «Офицера разжаловать, брак аннулировать, дочь вернуть отцу, считать девицей». Во время гражданской войны будущий лауреат Нобелевской премии по физике Игорь Евгеньевич Там попал в плен к одной из банд Махно. Его отвели к атаману, бородатому мужику в меховой шапке, у которого на груди сходились крест-накрест пулеметные ленты, а на поясе болталась пара ручных гранат. Сукин ты сын, коммунистический агитатор, ты зачем подрываешь мать Украину? Будем тебя убивать. Вовсе нет, ответил там. Я профессор Одесского университета, переехал сюда добыть хоть немного еды. Брехня, воскликнул атаман. Какой ты профессор? Я преподаю математику. Математику? Переспросил атаман. Тогда найди мне оценку приближения ряда Маклорена первыми N-членами. Решишь, выйдешь на свободу? Нет, расстреляю. Там не мог поверить своим ушам. Задача относилась к довольно узкой области высшей математики. С дрожащими руками и под дулом винтовки он сумел таки вывести решение и показал его атаману. «Верно», – произнес атаман. «Теперь я вижу, что ты и вправду профессор. Ну что ж, ступай домой. Там...» Так и никогда не узнал фамилию этого атамана.